В настоящее время активно развивается альтернативная медицина. Сегодня я побеседую с врачом-неврологом Данфельдом Андреем Николаевичем, и мы обсудим, что из себя альтернативная медицина представляет и чем она отличается от традиционной медицины. Беседу ведет сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Андрей Николаевич, вот в прошлый раз мы говорили о врачебно-промышленном комплексе, о группе из бизнесменов-производителей лекарств и медицинского оборудования, из политиков бюрократов и, собственно, медиков. Они согласованно продвигают на рынок дорогостоящие медицинские технологии, преимущественно применяемые для лечения тяжелых болезней и состояний, и вытесняют менее дорогие лекарства и способы с большей социальной эффективностью. К чему это все приводит?
Ну, если вытесняются лекарства дешевые, то, соответственно, и лечение оказывается все более дорогим. Если вытесняются простые и доступные способы лечения, то получается, что все платят гораздо больше за избавление от тех же самых болезней. Но самое главное, что так называемые высокие медицинские технологии, они в основном направлены на лечение тяжелых заболеваний и тяжелых расстройств. И гораздо меньше усилий тот же самый врачебно-промышленный комплекс тратит на развитие средств профилактики и средств раннего лечения заболеваний. Получилось так, что для того, чтобы показать всю мощь современной медицины, нужно дождаться, пока больной из слегка болезненного состояния перейдет в состояние тяжелое. Спасти очень тяжелого больного, правда, с затратой больших средств, это основная область, где действуют так называемые высокие медицинские технологии. И получается так, что легких больных не лечим, или лечим не очень хорошо, не очень эффективно. Зато спасаем людей, которые уже потеряли трудоспособность, а то и нуждаются в постороннем уходе, в постоянном постороннем уходе. И одна американская моя знакомая, профессор, она говорила, высокие медицинские технологии созданы для того, чтобы в конец разорить бедных. Чем больше хронических больных, тяжелых, нуждающихся в постоянном лечении, в постоянном уходе, тем ниже их социальная эффективность. При тех же самых затратах мы получаем не здоровых больных, а увеличение процента хронических и тяжелых больных. Совесть у врачей при этом остается спокойной. Они действительно борются за жизнь больного. Но, на мой взгляд, гораздо разумнее предупредить развитие тех же самых болезней.
То есть, по сути, мы видим, что вместо того, чтобы направлять свои силы на профилактику и способствовать тому, чтобы тяжело больных людей становилось все меньше и меньше, современная экономическая ситуация и современная реальная ситуация выглядит так, что выгодно не профилактикой заниматься, а выгодно подводить людей к тяжелым состояниям, чтобы уровень их оплаты медицинских услуг возрастал на порядок, а то и на несколько по сравнению с профилактикой.
Ну, именно так получается. И вот, скажем, в Соединенных Штатах затраты на медицину составляют от 12, некоторые говорят, что до 20% валового национального продукта. Если мы это переведем, эти затраты, которые приходятся на одного человека, на русские деньги, то мы обнаружим, что большинство нашего населения даже на четверть не может оплатить медицинскую помощь такого рода, как в Соединенных Штатах.
Вот известна поговорка в медицинском бизнесе, что деньги не пахнут. Эта фраза стала известна еще в античности. А какими средствами располагает общество для защиты от сребролюбия врачебно-промышленного комплекса? А что могут сделать для населения законодатели?
Это большая проблема. Дело в том, что в законодатели, как правило, идут не медики. Законодателями становятся юристы. Ну, во всяком случае, в Соединенных Штатах. Это адвокаты и так называемые люди публичной политики. И они же являются, ну, как бы потребителями медицинской помощи или медицинских услуг. Вот мы вспомним еще в 50-е и в 60-е годы про работу медиков и медицинского сословия говорили, что это медицинская помощь. В 70-е годы произошла подмена. Вместо слов «медицинская помощь» начали говорить «медицинские услуги». Вот если медицинская помощь – это все-таки социальное служение, то медицинские услуги – это либо бизнес, либо служба такого несколько бюрократического свойства. Медицинское обслуживание и бытовое обслуживание. Вспомним бытовое обслуживание, каким оно было, в конце застоя. Оно работало все хуже и хуже. То же самое происходило с нашей медициной. При хороших правилах и писанных законах, которыми должны были руководствоваться все медики, работали все хуже и хуже. И оценивалась работа не качеством его борьбы с болезнями и не качеством борьбы за здоровье, а, скажем, количеством принятых больных, средней продолжительностью лечения, количеством жалоб на данного врача. Общество, как это сказать, не может законами обязать врачей работать хорошо. В американской медицине стоимость медицинского, обслуживания очень велика не только за счет того, что слишком дорогие средства используются. Половина гонораров идет в страховой фонд. Врачи себя страхуют от судебных процессов, в которых они, как правило, получают очень большие штрафы за врачебные ошибки. То есть сами по себе законы не срабатывают. И одни законы не могут описать всех тонкостей, которые нужно учитывать при решении медицинских проблем. Поэтому медицинское сословие всегда вырабатывает особый собственный профессиональный кодекс. В античности сформулирован был кодекс Гиппократа, или, как у нас все время говорят, клятву Гиппократа, где расписаны принципы функционирования врача.
Вот вы упомянули клятву и Гиппократ. Действительно ли серьезно эта клятва воспринимается в медицинском сообществе или воспринимается уже как некий анахронизм? И вот принцип, что деньги не пахнут, что можно зарабатывать деньги любой ценой, совесть – это совершенно лишний атрибут человека, действительно завладела медицинским сообществом.
Понимаете, вот медицинское сообщество как целое, оно неоднородно. Одни совершенно серьезно воспринимают требования профессиональной этики. Для других это чистая условность. В Соединенных Штатах там очень медицинская ассоциация изгоняет людей, которые формально нарушили действующий этот профессиональный кодекс. Там, скажем, считается, что врач, который вступил в сексуальные отношения с пациентом, в том числе если отношения врач-больной были несколько лет назад, требования очень строго выполняются. Там довольно забавный случай был. Молодой человек, который работал в сельской местности совершенно самоотверженно, он женился на пациентке, которая проходила у него лечение года за 3 или 4 до бракосочетания. И его, этого бедного молодого человека, с позором изгоняли из американской медицинской ассоциации. Серьезно они относятся к требованиям кодекса профессионального или нет? У меня всегда подозрение, когда такое воинственное ханжество захлестывает, что как раз по-настоящему-то все плохо обстоит с моралью.
Создать формальный кодекс, который должны соблюдать, и создать систему, которая материально была бы нацелена на профилактику, а не на производство тяжелобольных, это немножко разные вещи. И, собственно говоря, можно долго глумиться над человеком, который 3 года назад лечил женщину, а потом эта женщина стала его женой, что, собственно говоря, я не вижу в этом никакого преступления. И стало. И что такое? В конце концов, это же не во время медицинских процедур какое-то насилие происходит и так далее. В конце концов, люди имеют право сходить. А когда происходит создание системы, в которой невыгодно заниматься профилактикой, это, мне кажется, более серьезная проблема. И я так понимаю, что современная клятва Гиппократа, создание подобной, я бы сказал, антигуманной системы абсолютно не мешает, как я это, по крайней мере, вижу на данный момент.
Тут такая вещь. Кодекс формальный, его можно нарушать негласно. И очень важная вещь – это стремление хороших врачей поддерживать свою высокую репутацию. Не за счет каких-то искусственных процедур, вроде выступлений на радио, по телевизору, на конференциях. В Швейцарии есть специальный совет, в который включают, в Академию наук, выбирают общим собранием. Этот совет занимается оценкой новых медицинских технологий и принципиально занят отбором медицинских технологий с высокой социальной эффективностью. Они вырабатывают рекомендации для государственной системы здравоохранения и для страховых компаний, какие технологии предупреждают, направлены на раннее лечение и на предупреждение тяжелых осложнений.
Вот вы упомянули страховые компании. Я, конечно, не профессионал в области страхового бизнеса, но понимаю так, что страховым компаниям выгодно получать деньги страховые, но чем меньше они де-факто будут выплачивать по страховым полюсам, тем будут выше их доходы. Может, я, конечно, в чем-то ошибаюсь, но мне кажется, что страховые компании одни из первых, кто заинтересован в том, чтобы бизнес на медицине был максимально менее дорогостоящим, потому что если они дают небольшие деньги с выплат на профилактику, это одно остается им. Если они выдают большие деньги на какие-то операции, то их доход, как мне кажется, соответственно, уменьшается. Вот страховой бизнес и страховые компании как-либо реально способствуют повышению уровня профилактики и снижению дорогостоящего лечения? Или наоборот, присутствует некий сговор между медицинскими корпорациями, производящими подобного рода услуги, и страховыми компаниями?
Страховые компании стараются уменьшить общие расходы собственные. Но если в результате лечения получается хронический больной, то они деньги теряют, и их теряют гораздо больше. Вот американские страховые компании, если внимательно посмотреть, они оказываются одним из главных борцов за дешевое и эффективное лечение и за профилактику. Именно американские страховые компании, медицинские страховые компании разорили табачный бизнес Америки. Именно страховые компании оказываются не государство, а именно страховые компании являются борцами против наркотиков.
То есть, по большому счету, можно сказать, что система страхования, если она в нашей стране будет развиваться достаточно эффективно, может способствовать тому, чтобы уровень оплаты и уровень здоровья населения за медицинские услуги, соответственно, снижался, а уровень профилактики, значит, здоровье, соответственно, повышался.
Для того, чтобы страховая медицина работала, нужна хорошая, очень хорошая статистика и очень хорошая оценка расходов на лечение. У нас же вот сейчас страховая медицина только номинальна. Сейчас страховая компания – это лишняя бюрократическая какая-то группа, которая просто на себя отсасывает часть денег, на самообслуживание.
Андрей Николаевич, вот сейчас очень много развивается так называемых альтернативных способов лечения. Вот мы сегодня очень много говорили о том, что современная медицина, она, скажем, не очень эффективна, очень затратна по финансово. И вот возникает вопрос, вот люди...
В социальном плане.
В социальном плане, да. Возникает вопрос, а альтернативная медицина, люди идут к ней почему? Потому что ее так хорошо рекламируют, потому что она настолько высока, эффективна по своим плодам. Или просто экономят деньги, думая, что можно, попав в нетрадиционную медицину, в альтернативную медицину, просто физически потратить меньше денег, чем в традиционной медицине.
Ну, определенную роль играет, конечно, реклама. Довольно много мы слышим разговоров о том, что лекарства вредны, это все химия. И действительно, многие мощные препараты, они, их использование сопряжено с риском осложнений. Но тут нужно одну вещь понимать. Любая древняя медицинская система, она появилась и отбирала те средства лечения, которые рассчитаны на лечение расстройств и болезней на ранних этапах. Вот если общество не находило средств борьбы с болезнями на ранних этапах, оно просто погибало. Человек биологически сложился, как когда человек появился, он по природе охотник. А основное занятие со времен неолита – это земледелие. То есть образ жизни человеческих сообществ изменился резко, а биология осталась прежней. Природа человеческого тела осталась прежней. И многие наши болезни, они обусловлены именно изменением образа жизни, переходом к тому образу жизни, который, ну, не очень соответствует нашей природе. И тут нужно одну вещь помнить, что альтернативная медицина, то есть любая древняя медицина отбирала безопасные, простые, дешевые и универсальные средства лечения болезней на ранних этапах. Поэтому, когда вы слышите разговоры о том, что, скажем, иглоукалыванием лечат где-то злокачественные опухоли, рассеянный склероз, это то, чего быть не может по одной причине. Древнее сообщество, которое существовало на грани голодной смерти и голода, не имело средств для того, чтобы содержать тяжелых больных. После инфаркта миокарда или после инсульта мы получаем всегда человека с резко сниженными физическими возможностями. И, как это ни горько говорить, древнее сообщество мирилось со смертью таких больных.
То есть фактически можно сказать так, что древняя медицина, она имела некий предел, за который не выходила. И были определенные болезни, которые из-за социальных условий того времени древняя медицина просто не вырабатывала методов лечения, потому что содержать людей, которые не могли обеспечить себе определенный уровень существования в тех социальных условиях, было физически невозможно. И значит, если сейчас эти методы переносятся на современные условия, без учета того, что тогда были другие условия и методология ориентировалась именно на другие социальные условия, в принципе, просто глупо. То есть людей просто обманывают.
Совершенно откровенно обманывают. И это откровенный обман, когда обещают с помощью каких-то травок или примочек излечить рассеянный склероз, лейкоз.
А вот давайте попытаемся определить, какие сферы, какие болезни, в принципе, методами альтернативной медицины, так называемой народной, древней, как угодно это можно назвать, но это некие методы, которые, некие болезни, которые, в принципе, вот если вы приходите, предположим, человек и видит, что там какой-то целитель исцеляет рак там, на четвертой стадии и так далее, или еще какая-то болезнь. Ну, просто чтобы наши слушатели могли ориентироваться, вот где действительно может помочь метод традиционной медицины, а где, собственно говоря, это вообще за пределами традиционной, нетрадиционной медицины. Просто болезни перечислим.
Болезней много, но вот то, что я своими глазами видел и встречал, это брались лечить так называемые, ну, у меня язык не поворачивается сказать, что это врач, злокачественные опухоли, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, инсульт, инфаркт миокарда, причем в острой и в подострой стадии инсульта и инфаркта миокарда. Дело в том, что эта система, ну, просто не может работать, а люди зарабатывают и не получают неприятностей. Ну вот люди, которые зарабатывают таким нечестным способом, они не получают неприятности только потому, что родственники уже потратили деньги, а потом человек умер. И они не будут уже ходить жаловаться, но умер и умер. У них другие хлопоты уже, ну, похороны организовывать, захоронение.
Ну понятно, то есть в принципе, как вот вы сказали, значит, методами традиционной медицины нельзя лечить вот такие тяжелые заболевания, как вы перечислили. И это в принципе относится к любой нетрадиционной медицине, то есть это и там так называемая аюрведа, и тибетская медицина, и иглотерапия. Или все-таки вот какие-то вот из отдельных из этих направлений могут и тяжелых больных таких взять?
Во всяком случае, нет. На мой взгляд, это все в качестве такого бесплатного и безвредного приложения. Они могут существовать в медицинской практике. Дело в том еще, что древние варианты лечения, древние системы лечения отбирали всегда еще безопасные средства лечения. Те средства, которые не могут принести большого вреда даже при неквалифицированном использовании. В американских учебниках по системотехнике довольно широко используется такое выражение «защита от дурака». Древние системы лечения, они включают встроенную защиту от дурака.
Хорошо, а почему, на ваш взгляд, вот современные традиционная медицина, вот как мы ее
европейская,
как мы называем ее научной, по-разному ее можно называть. Вот современная традиционная медицина, она к альтернативной медицине относится отрицательно, положительно, нейтрально, использует какие-то элементы своей практики или вообще вышвыривает за пределы своих интересов.
Есть врачи, которые, ну, владеют приемами, которые отработаны, усовершенствованы, отобраны в рамках народной медицины. Но это всегда безопасно может быть только в том случае, если человек специалист в своей конкретной профессии в европейском духе. Тогда он, владея диагностикой, он не возьмется за использование лечебных методов народных в случаях, когда это уже неэффективно и когда нужно использовать мощь европейской медицины.
То есть я так понимаю, что методы альтернативной медицины в рамках
приемы
нетрадиционной медицины в рамках так называемой научной медицины возможно только в том случае, если они встраиваются в рамки этой научной системы, оцениваются ее критериями и выступают как элементы вот этой уже научной системы. Но сами по себе, в своей системности, без привязки к научно-экспериментальной такой системе, они применяться эффективно в настоящих условиях фактически не могут.
Вот я уже говорил, что древние системы лечения имеют встроенную защиту от дурака, но их использование сопряжено с одним неприятным риском. Можно потерять время на лечение, упустить время на лечение серьезных расстройств. Я на всю жизнь запомнил случай, когда ко мне попала молодая женщина, которая лечилась примерно полгода в центре некоего как бы доктора, специалиста по акупунктуре от опухоли молочной железы. Она полгода принимала отвар каких-то веников, которые ей там выдавали. Опухоль выросла. Когда я ее посмотрел, у нее обнаружились уже лимфоузлы, то есть метастазы регионарные. И она за свои деньги, в общем, довольно большие, она потеряла любые шансы на излечение. А она воспитывала дочку 5 лет без мужа. Понимаете?
То есть фактически можем говорить о том, что если нетрадиционная медицина выступает вне рамок традиционной, без привязки, то она не только может не помочь, она может, грубо говоря, просто убить человека.
Не убить, а вот мы можем потерять время. И тут, конечно, вся ответственность лежит на так называемом знатоке народной медицины.
Если у человека, например, болен раком, вместо того, чтобы пойти к врачу, он идет к альтернативному медику, так называемому в кавычках, рак запускается, это вполне может привести к летальному исходу.
Естественно.
Поэтому мы вполне можем говорить, что в случаях определенного рода заболеваний, если человек идет, минуя традиционную медицину напрямую к разным медицинским альтернативщикам, то он сильно рискует не только своим здоровьем стать инвалидом, но и уйти в мир иной. На ваш взгляд, а в чем сложности? Вот у нас существует на данный момент очень популярны разные направления. Вот я уже перечислял, у нас там есть так называемая тибетская медицина, у нас есть там так называемая аюрведа, у нас там иглотерапевты, у нас там некоторые считают, что можно себя излечить и слепить мочу там, и много других странных методов лечения. Насколько я понимаю, далеко не все из них, а может быть большая часть из них, по-серьезному современной научной медицины как таковой не исследованы, и плоды подобных методов лечения как минимум спорны, если не сказать более грубо, просто вредны. Вот как происходит процесс изучения в рамках научной медицины вот этих альтернативных, насколько широко используется и какие проблемы возникают при освоении вот этих методов альтернативной медицины в рамках научной медицины?
Я все время хочу установить разницу между методом и приемом или способом лечения. Вот если человек ремесленник, то он методом не владеет, он не знает границ, в которых эти приемы эффективны. Он по готовым прописям что-то делает и все. Только человек, который знает механизмы развития болезни и, соответственно, то, на какое звено в развитии болезни он оказывает воздействие, может почувствовать границы эффективной применимости какого-то приема или какого-то лекарства. Вот что я заметил, люди, которые себя выдают за знатоков, скажем, акупунктуры, аюрведы, на самом деле они владеют какими-то рецептами, но совершенно не представляют себе механизмов, на которые они оказывают воздействие.
То есть фактически мы имеем невежд, которые претендуют на то, что они являются носителями неких знаний, но на практике мы имеем дело с людьми, которые запомнили некие приемы, то есть, грубо говоря, если заболело горло, выпей горячий чай. Но зачем, почему, как он там влияет, на что он там влияет, да кто его знает. Так и здесь. Вот они запомнили, что вот если там что-то происходит, надо иголочку воткнуть вот в такое-то место тела.
Куда-то.
А что там произойдет? На что будет оказано влияние? Как это отразится на других органах? Вот этого целостного видения человека.
И будет ли эффект вообще?
Да, именно конкретному этому человеку. Можно ли этому конкретному человеку это делать? У него есть ли предпосылки? Ведь, насколько я понимаю, в традиционной медицине там же нужно оценивать способы, методы применения в рамках конкретного человека. То есть вот если лежит человек, конкретный больной. И надо смотреть, вот для него это будет полезно? Потому что одному больному вот это может быть полезно, а другому... который вроде бы похож по симптомам, может быть, совершенно другое что-то надо, потому что у него другое состояние, он другая какая-то физика и так далее. Они это совершенно не учитывают.
Вот с акупунктурой такая очень грустная вещь произошла. Мы получили систему, ну, то есть пытались наши врачи осваивать систему, которая очень... древние. Причем досталась она в ходе очень длительной внутренней эволюции. А с Китаем, вообще с китайской культурой, очень страшная вещь произошла. До 17 века китайская культура и китайская медицина в том числе, она превосходила по своим возможностям, по совершенству технологии в Европе. Но все последующие столетия эта культура существовала как некие консервы. В каком-то таком маринаде, в котором культивировалось только повторение уже изобретенного, готового, совершенствование в словах, но не в делах.
Я, может быть, попытаюсь провести аналогию. Это мне напоминает вот философскую культуру Древней Греции, Древнего Рима. Если философия Древней Греции, там Сократ, Пифагор – это творцы, то Древний Рим – это компиляторы. Компиляторы, которые на основании чего-то там создают. То есть, грубо говоря, одни создают действительно глубокие системы, а другие на основании уже кем-то созданных систем создают хорошие там справочники, подборки цитат. И так далее.
Немыслимого объема.
Да.
Немыслимого объема.
То есть мы можем говорить о том, что в Китае до 17 века действительно существовала очень высокого уровня медицина по тем
временам.
То есть там, если сравнить Европу 17 или 16 века и Китай 16, предположим, века, то Китай 16 века в медицине превосходил Европу 16 века. Но да. В 17 веке эта культура замкнулась сама на себе, и она стала уже не творчески развивать тот потенциал, который у нее был, а начала, собственно говоря, заниматься компиляцией того, что создали другие, что, естественно, привело к регрессу. Люди утеряли понимание сущности той системы, которую создали, стали воспроизводить. Они стали не мастерами, они стали ремесленниками в рамках этой системы.
Ну, именно так. И в результате количество текстов на тему, на медицинские темы, превышало всякие разумные пределы. Человек не мог выучить и оперировать всем тем объемом конкретных сведений, которые он должен был вроде бы иметь в голове. Причем значительная часть этих сведений никакой практической пользы не давала. Вот я прочитаю перевод из книги «Трудные вопросы классической китайской медицины». Оригинальная концепция Наньсин составляет учение о различных функциях каждой из почек. Объясняют, что левая почка действительно является почкой, но та, что справа, именуется воротами жизненности. О воротах жизненности говорят, что в них располагается сексуальная эссенция дзин, духа шень, а также находится источник жизненных сил ци. У мужчин в нем собирается сперматическая эссенция дзин, это в правой почке. У женщин здесь находится менструальная кровь и силы, которые удерживают плаценту. Собственная же ци почки связана с левой почкой. Китайские комментаторы указывают, что в западной медицине рассматривается матка в качестве детородного органа женщин. Но янская сексуальная эссенция дзин, которая накапливается во внешней, то есть левой почке, а также в области внутренней, то есть правой почки, не имеет к этому никакого отношения.
Ну и каков логический вывод?
Ну, если, скажем, правую почку удалили у женщины, то у нее не должно быть менструации и не должна удерживаться плацента.
Она
и, соответственно, ну, живут женщины и беременеют, и рожают, менструация у них не прекращается.
То есть фактически мы имеем очень интересный парадокс. То есть после того, как в 17 веке произошло вот это закукливание системы, стали воспроизводиться не профессионалы, а стали производиться ремесленники, которые стали извращать, искажать то, что
было. Искажать и просто выдумывать утверждения, которые воспроизводились и воспроизводились.
То есть мы
и
на
не
данный...
зря же китайцы изобрели книгопечатание. Они все это, так сказать, расширенно распространяли.
То есть, по большому счету, вот, значительная часть трудов по всей этой иглорефлексотерапии – это бред сумасшедший. Ну, или это... псевдонаучная чушь.
Ну, вот уже современную книгу А.Н. Ахмед-Сафин «Китайская медицина. Избранные материалы». Европеец, глядя на географическую карту, располагает север наверху, а юг внизу. Китаец поступал наоборот. Север внизу, а юг наверху. Аргументируя это тем, что огонь, юг тепло, поднимается вверх, а вода, север холод, опускается вниз. Европеец может возразить, что север наверху, так как полюс мира тоже наверху. Но для китайца это не является серьезным аргументом. А путешествие в южное полушарие он считает в целом нездоровым предприятием. Человек, наверное, настолько пропитался этим духом застоявшейся китайской культуры, что не знает, что у Земли два полюса, и что расположение Северного полюса наверху, что это полная условность. Человек не овладел культурой и средним образованием. По-моему, это в 6 классе изучают. Но вот он преподает в медицинском университете имени академика Павлова.
Не хочется попадать в руки к подобного рода врачам.
Теперь встает вопрос, как опознать врача, мошенника или ремесленника, который лечит иглоукалыванием, точечным массажем или чем-то таким экзотическим.
Ну да, в общем, который себя считает, что применяет метод альтернативной медицины.
Который себя подает, или, как теперь все говорят, позиционирует знатоком древней китайской медицины, которая недоступна плоскому и слишком рационалистическому уму европейского врача. Вот я для себя нашел несколько признаков, по которым можно отобрать настоящего врача, который не навредит иглоукалыванием и не позволит запустить болезнь серьезную, которая иглоукалыванием не может быть излечена. Во-первых, это диагностика. Полноценная диагностика всегда начинается с очень подробного опроса. В хорошем, хорошая работа врача, там, терапевта, гинеколога, невролога начинается с того, что врач опрашивает, задает вопрос, когда началось, что помогало, что не помогало. Второе – это полноценный осмотр, тот, который должен был быть выполнен нормальным европейским врачом. Выстукивание, выслушивание, ощупывание, заглядывание в рот. Третье – это уже не во всех случаях нужно, но это дополнительные способы исследования. Если же врач начинает с диагностики по пульсу, а иногда и ограничивается этим, или начинает каким-то электрическим прибором исследовать состояние точек, там может быть компьютер даже, ноутбук стоять.
Еще можно от цвета ауры смотреть.
Да. То, как правило, это мошенник. Ну, я не видел нормального врача, который бы обошелся одним только прибором для того, чтобы сказать, здоров человек или болен, и какое место у человека в состоянии болезни.
То есть нужно комплексное обследование.
Полноценное обследование. Нужно полноценное обследование. Третий признак, но это уже требуется вмешательство самого пациента. Это следует спросить, скажите, пожалуйста, а как были открыты точки акупунктуры? Вот если вам врач начинает рассказывать, что много тысячелетий назад китайские мудрецы пробовали и отбирали лучшие способы, и таким способом они открыли 400 точек, а также их сочетание для лечения самых разных болезней. Вы можете сказать, что человек не знает медицины и не знает математики. Для начала в Китае не было статистики и даже методологии медицинского эксперимента. Они не могли перебором точек открыть, перебором вариантов воздействия открыть точки. Потому что для лечения хотя бы одного заболевания нужно было перепробовать столько вариантов, что их число превышает число атомов в галактике. Никаких китайцев на это не хватило бы и никаких средств для того, чтобы просто записать эти варианты. Второе, это следует спросить, а можно ли с помощью иглоукалывания лечить, действительно опухоли, острые состояния вроде инфаркта миокарда. Если врач скажет, что вот какие-то врачи это могут делать, от такого нужно держаться подальше. Я несколько раз публиковал эти соображения и описание критериев отбора настоящих врачей, ну, критериев для развлечения мошенников и настоящих врачей. Почему-то всегда находились какие-то специалисты, которые с большой обидой писали гневные письма в мой адрес и жаловались. И каждый раз были такие соображения, что защищено 200 или там 300, 400 уже диссертаций на тему об иглоукалывании и иглорефлексотерапии. А вот этот доктор Данфит посмел подвергнуть некорректной критике наше занятие. На что мне всегда приходилось говорить, что по мичуринской генетике, которая создана была академиками Презентом и Лысенко, диссертации защищено еще больше. Но от этого они не стали наукой.
Ну что ж, я попытаюсь суммировать все, что сегодня было сказано в процессе нашей беседы. Итак, мы можем говорить о том, что существует некий врачебно-промышленный комплекс, главная цель которого – зарабатывание денег, чтобы зарабатывать больше денег. Стратегия современной медицины во многом выстраивается так, чтобы люди больше болели, чтобы болезни были более тяжелыми, потому что тогда затраты на лечение автоматически растут, и тем самым это приносит определенные прибыли. На Западе выстроена так называемая страховая система, и в принципе страховые компании заинтересованы в том, чтобы себестоимость методов лечения падала, но опять же страховые компании с одной стороны выступают за то, чтобы лечение становилось более эффективным, более дешевым, а с другой стороны как бы есть и отрицательный момент, когда как бы страховые компании третируют определенного рода врачей, которые действительно применяют дорогостоящие методы лечения тогда, когда это реально нужно. То есть они как бы и положительные в себе несут элемент, и отрицательный. В том числе вот эта ориентация на дорогостоящую медицину, плюс реклама, плюс некий ореол экзотики, который создается, привлекает людей к так называемой альтернативной медицине, которой достаточно много. Это, как я упоминал, и тибетская медицина, и иглотерапия, и различные там так называемые уринотерапии, аюрведа, и многих еще существует. Но эти методы применялись на практике, разрабатывали да, в рамках совершенно другой социальной системы. И в рамках той системы было невыгодно держать людей, которые социально не могли сами себя поддерживать, потому что система экономически была не готова к этому. И поэтому применялись только те методы, которые как бы поддерживали достаточно, так скажем, легко вылечивали легкие заболевания, но когда человек впадал уже там, у него рак в определенной степени и так далее, то в принципе этот человек был обречен на смерть, и его в принципе не лечили. И поэтому, когда мы сейчас сталкиваемся с так называемыми нетрадиционными в кавычках врачами, которые говорят о том, что они могут лечить тяжелые заболевания, как, например, тот же самый рак, это показатель того, что это шарлатаны. Нельзя сказать, что методы альтернативной медицины вообще нельзя использовать, но их можно использовать только, могут использовать только профессиональные врачи.
И в ограниченном диапазоне.
В ограниченном диапазоне, при условии, что эти методы проверяются методами научной современной медицины. Вот когда они встроены в рамки вот этой научной медицины, проверяются и используются только в ограниченном, как вы сказали, диапазоне, тогда это может использоваться. Но если делается попытка лечить человека, например, чисто в рамках, например, тибетской медицины, в рамках, например, традиционного аюрведического подхода, в рамках традиционного иглорефлексотерапии, то в принципе мы можем говорить, что такое лечение крайне опасно для того, кому оно применяется. Что касается конкретно иглотерапии, то, резюмируя все, что вы сказали, можно сказать так, что до 17 века действительно китайская медицина превосходила на тот момент европейскую, и действительно, изучая труды, которые, может быть, написаны там в 16-15 веке, можно для себя что-то подчерпнуть. Не знаю, насколько это сейчас будет новыми открытиями и откровениями для современной медицины, но, по крайней мере, имеет смысл познакомиться. Но после 17 века китайская культура замкнулась, закуклилась, и фактически мы получили эффект, когда мастера, которые понимали происходящие процессы и могли действительно комплексно воспринимать человека, сменились ремесленниками, которые владели определенными приемами, но человека целостно не воспринимали. И эти ремесленники начали активно воспроизводить некие утверждения, которые с точки зрения даже китайской традиционной до 17 века медицины, я бы их назвал, являются бредовыми. И когда сейчас мы говорим о китайской медицине, мы должны учитывать этот факт и как минимум относиться очень критически к тем рекомендациям и советам, которые исходят из подобного рода источников. Нельзя сказать, что мы полностью должны их отвергать, но опять же, мы должны их включать в рамки научной медицины и принимать только то, что в рамках научного метода познания человека, медицинских способов познания, будет зафиксировано как полезное. Все же остальное просто отметать и держаться от этого подальше. Вот, насколько я понял, вот примерно таковы выводы из нашей сегодняшней беседы.
Вот у меня еще, я хотел бы еще добавить одну вещь. Система оплаты врачебного труда в Древнем Китае. Врач получал деньги, пока пациент здоров. Если его пациент заболел, то врач обязан содержать не только самого больного, но и его семью.
Кстати, очень интересная система, ее бы сейчас применить.
Это страховая медицина.
Ну да, вот не умеешь лечить, медицина, не лечи.
Страховая медицина должна работать именно в таком режиме.
Ну что ж, я благодарю своего сегодняшнего собеседника. Мы беседовали сегодня об альтернативной медицине. Моим собеседником был врач-невролог Данфельд Андрей Николаевич. А беседу провел сотрудник Православного апологетического центра «Ставрос» Спитанов Виталий Юрьевич. До новых встреч!